поэт, филолог, автор замечательных литературно-музыкальных композиций, представленных в библиотеке имени Короленко. Постоянный читатель библиотеки Елена Неведрова отметила юбилей. Юбилейную творческую встречу открывает сама Елена Николаевна.
Я здесь много всяких мероприятий проводила, и они все проистекали в форме монолога. Тут я решила все-таки сменить монолог на диалог и ответить на возможные вопросы. Здесь присутствуют 4 человека, которые имеют на эти вопросы преимущественное право, потому что все, что я делаю в сотрудничестве с ними, с их помощью, в согласии. Ну, в общем, у нас сложились такие творческие человеческие отношения.
Свои вопросы Елене Неведровой задают сотрудники библиотеки имени Короленко. И первая – Ирина Шаталова.
Мне бы вот хотелось вам задать такой вопрос. Что вас подвигло на написание каких-то определенных стихов, прозы, вашего просто творчества какого-то литературного?
Ясно, поняла. Не я выбираю темы, темы выбирают меня. И как они это делают, я сама не очень могу вам сказать. Но последние, годочков 30, они меня как-то очень жестоко выбирают. То, что может быть лучшее, как стихи, вызвано каким-то худшим поводом. А вот так подумать, лучше бы никаких моих стихов сроду бы не было. Но Чернобыль бы не взрывался, Курск бы не тонул, и не было бы многого, что вызвало к жизни эти стихи. Вот несколько стихотворений. Кто ж ему такое имя добыл? Если есть другие имена, вдумайся, прислушайся, Чернобыль, и взаправду быль его черна. Ни уму, ни сердцу, ни под силу удержать неодолимый стон. Что с того, что черную могилу навсегда упрятали в бетон, если смерть, сбежавшая на волю, ходит без конвоя и суда, по реке плывет, бредет по полю, ветром залетает в города. Будет день на море, на сушу, перестанет падать злая пыль, но и после не отпустит душу черная чернобыльская быль. И еще дальше по времени, и столь же не весело. Кто мог в эти дни беззаботно смеяться? Я им не судья, да сама не могу. Вас 118, вас 118, навеки не встреченных на берегу. Не вражеский крейсер оружием отборным впаял вашу лодку в холодное дно. Вы пали в бою с этим временем черным. Вас хищно и подло убило оно. Кричала морзянка: «Эй, там, человеки, полундра, у нас приключилась беда». Но помощи не было, только в отсеке, шипя, как гюрза, наползала вода. Венки уплывают по водам суровым, ведь некуда более цветов положить. А что остается сиротам и вдовам? Им жить невозможно, а надобно жить. И жить они станут, и дальше запрячут глухие и вечные слезы свои. А в курских сиренях весною заплачут, вернувшись из дальних краев, соловьи. Ну и дальше. Куда ж они делись, счастливые эти, простые, понятные, легкие дни, где дети Беслана, как все наши дети, боялись, что двойку получат они. И где же теперь их суровый наставник, что в деле своем допускал перегиб? Он двоек уже никому не наставит, мальчишку собой прикрывая, погиб. Мальчишку больничная нянечка поет, до выписки много нерадостных дней. Он двойки забыл, а учителя помнит, и памяти этой не будет верней. Быть может, когда-то затянется рана, хоть грубо ее зарубцуют года. Но все наши дети, как дети Беслана, никто не предскажет, кого и когда. Ну и совсем уж близко к нашим временам. Вот мы и дожили до годины, до кровавой дикой новины, в день победы сводки с Украины, ранены, убиты, сожжены. В день святых Мефодия с Кириллом добрым людям нож, держа в руке, угрожают, чтоб не говорили на родимом русском языке. И зовут славянским словом «рада» логово коричневого гада. Ну, я говорила в стихах о том, что унесло жизни очень многих, но среди этих потерь бывают потери и отдельных личностей. Вот помните, что было 2 сентября в прошлом году? В Донецке хоронили Захарченко, в Москве – Кобзона. Воскресный, погожий, прозрачный денек. Он мог стать счастливым, но только не смог. И жгучие резкие лучи в синеве хоронят в Донецке, хоронят в Москве. Хоронят певца и хоронят бойца. Двойная беда опалила сердца. Донбасс, потерявший двоих сыновей, ты горд и достоин в печали своей, горючей слезою прощанья давясь, ты держишь удар, непокорный Донбасс. Но рвутся вопросы сквозь плач похорон, не хватит ли с нас непонятных времен, где мера терпенью и долг ли впредь с оглядкой на запад, на братьев смотреть. С заката вовек не дождешься добра, а значит, довольно, а значит, пора фальшивые грамоты с треском порвать, землю Донбасса Россией назвать. Вот, и уходили люди, определившие во многом судьбы мира. В памяти Уго Чавеса в полдень небо потемнело, будто юность постарела. Что теперь ты будешь делать, сирота Венесуэла? Слез выплачешь и выйдешь из свалившейся напасти, а вокруг себя увидишь сплошь оскаленные пасти. Так и ждут, что дело канет навсегда без возврата. Лишь Фидель тебе протянет через море руку брата, руку Кубы устоявшей в битвах Родины и смерти, неподкупной, настоящей, единственной на свете. Так иди за нею следом, пусть надежды будут живы в схватке с этим лживым светом, одуревшим от наживы. В полдень небо потемнело, в саркофаге стынет тело. Как бы рано не болело, будем жить, Венесуэла. И живет, у американцев-то не получилось. Да, когда ушел Чавес, Фидель был еще жив. А потом сами знаете, что ушел и он. Год какой, и число, и неделя. Все смело, все обрушила весть. Быть не может земля без Фиделя. Быть не может, но так оно есть. Под ударом всемирные потери. Как увидеть сквозь траурный дым? Не надежды ли вдруг улетели наши, лучшие, следом за ним? На планете в беде и раздорах, покатившихся в пропасть времен, он оставил наследников добрых, но сумеют ли так же, как он? Куба, Куба, как все эти годы, в неотступной блокаде врагов, будь же островом вечной свободы для бедущихся материков. И тогда над разгулом бедлама, над разрухой потерь и скорбей возгорится великое пламя из негаснущей искры твоей. Ну, надежды наши не только на Кубе. Мои надежды во многом связаны с моей семьей, а конкретно с моей бабушкой, сельской учительницей. Моя бабушка, совсем молоденькая учителька сельская, участвовала в ликвидации безграмотности. В школу кто порознь, кто парами. Парни, деды, мужики. Вот и расселись за партами бабкины ученики. Бабушка лампу поправила, тени прошли вдоль избы. Вы напишите, да правильно, главное, мы не рабы. Тот, кто раздавлен напастями, тот, кто унижен и слаб, тот уже Богу ли власть, ли хам, ли молит. Я раб, мне ли судить умирающих, высмеять муку и дрожь? Было, стояла на краешке, на волоске от того ж, да услыхала у краешка из-под земли ли, с небес. Мы не рабы, и эта бабушка снова проводит ликбез. Нет, мне беда несусветная, не переломит судьбы. Бабушка, память пресветлая, знаю я, мы не рабы. Помните, братцы, мы не рабы, не должны ими быть.
Следующий вопрос задает Маргарита Попова.
Вы сейчас прочитали стихотворение, в общем-то, недавнее. А вот хотелось бы узнать, а с чего у вас вообще все это началось? Вы помните ли вы свое первое стихотворение?
Детство мое прошло в городе Ефремове Тульской области, в коммунальной квартире. Так получилось, что среди населения этой квартиры было много моих ровесников. И вот у нас у всех в дошкольном возрасте была вредная привычка. Мы почему-то страшно любили раскачиваться на кухонных табуретках. Вот садишься и качаешься. Некоторые молча качались, некоторые при этом пели некие песни. И вот где-то в 5-м году жизни я раскачиваюсь на этой табуретке, несмотря на все запреты, начала выдавать, можно сказать, шедевры. Один шедевр такой, кстати, табуретка там упоминается. Ела девочка конфетки, растеряла фантики. Она слезла с табуретки и растрепала бантики. Вот если кому непонятно, она слезла с табуретки, чтобы фантики подобрать. Еще, значит, был такой шедевр, который назывался «Сон». С мешком за плечами, днями и ночами. Он идет и идет, но не песенку поет, но и не бормочет, что он кушать хочет. Он идет и храпит, он спит. Так стояло дело в дошкольном возрасте, в младшем и в начале среднего школьного возраста. Я производила на мотивы популярных песен исключительно всякие очень едкие и зловредные дразнилки про своих ровесников, да и про некоторых взрослых. Правда, на этом общем фоне были некоторые, так сказать, произведения другого порядка. Вот все вы помните игру «Угадай мелодию»? Эту игру придумала я и моя подруга и соседка Женечка Говрова на рубеже 50-х-60-х годов прошлого века. Значит, мы садились друг против дружки, одна напевала мелодию. Если другая могла сказать, что это за песня или романс, все, право приходило. Если нет, то, в общем, до угадки, ну, принцип понятен. И вот мы с Женькой, мы изощрились. Мы прекрасно изучили все, что звучало по радио. Все, что звучало на своих соседских пластинках. Нам поддеть друг друга становилось все труднее и труднее. И я, негодяйка, пошла на фальсификацию. Вот 60-й год вписан в историю человечества как год Африки. Тогда массово освобождались африканские страны от колониальной зависимости. Все это было на слуху, все это было в новостях. Значит, я какой-то мотивчик сообразила. И я, братцы, состряпала такой текст. «Заря погасла, роса упала, над нами листья, склонила пальма, и спит плантатор в своем поместье. А мы под пальмой собрались вместе. Раз объявили мы забастовку, бросай мотыгу, бери винтовку, прощай навеки, плантатор-жулик. Рассвет отряд наш застанет в джунглях, и флаг свободы мы все поднимем, и нашу землю назад отнимем». Я пропела Женьке мотивчик и сказала, что это африканская песня. Я по радио слышала. Где-то класса 7-8 пошли в ход романтические вирши. Ну, к примеру, такое. «Вся давно изучена планета, нет на карте белого пятна. В космос устремляются ракеты и зовет искателей луна. Но люблю я помечтать о море, горизонты светел и широк. Кажется, мне есть в морском просторе небольшой скалистый островок. Он стоит в огромном океане, не изучен, даже не открыт. Часто он скрывается в тумане, волны бьют береговой гранит. И мечтаю я, на карту глядя, отыскать средь ветров и штормов, средь безбрежной океанской глади, остров, неизвестный для отцов». Ну и, в общем, все старшие классы – это были море, космос, любовь. Но прославили меня в 10 классе не столько они, сколько либретто оперы Евгений Беднягин. Что пародируется, понятно. Объясню два обстоятельства. Обстоятельство первое. Тогда всесоюзное радио каждую неделю выдавало 2-3 спектакля, один как минимум классический концерт и одну как минимум оперу. И это уже нас просвещало. А у нас в городе был прекраснейший дом культуры, и туда каждые 2 недели приезжали солисты и лекторы из Тульской филармонии. Так что, в общем, мы были молодая сопливая публика в классике вполне просвещенная. Это одно обстоятельство. Второе обстоятельство. Времена были таковы, что все играли в КВН. Ну и я, конечно, тоже грудь вперед и в первых рядах. И вот назревала у нас КВН со второй школы, я училась в 8-й. И домашнее задание было «Приключение двоечника». Тут и родилась опера. Каков сюжет оперы? Урок идет, и учитель физики вызывает к доске ученика под песню «Варяжского гостя». «Иди к доске, заклятый двоечник, беднягин». Беднягин выходит к доске под песню «Индийского гостя», лопочет что-то несусветное, но получает 2. Но тут звенит звонок, начинается всеобщее бесиво, под застольные струята «ловите, ловите, минуту веселья». И в ходе этого веселья беднягин разбивает портфелем окно. И, естественно, вызывается к директору. Что поет директор беднягину? «Стекло разбил ты, не отпирайся, ведь я видал, как ты в него портфель кидал. Какой позор, какой скандал!» По ту же арию он требует прихода в школу родителей беднягина. Он выходит в коридор, но тут он встречает свою пассию. А встречает он ее потому, что пассия убежала с урока и наслаждается пирожками из буфета. Что поет пассия беднягина? «Сердце радостью полно, я с урока удрала, ничего не знаю, но я сыта и весела. Вкус большого пирога разогнал печаль мою, я не знаю нифига, я жую, жую, жую». Тут Беднягин под арию Роберто из Аланты. Ну, кто может сравниться с Матильдой моей? А он поет, кто может сравниться с Ларисой моей? Но тут появляется соперник. И под куплет от Тореадора из Кармен происходит потасовка. Соперник открывает стенной шкаф, где он может сохранить ведро, тряпку и швабру, и запихивает туда Беднягина и припирает дверь. Что поет князь Игорь? «Подайте, дайте мне свободу, я свой позор сумею искупить». Это же самое поет и Беднягин. Финал настоящей оперы Онегина. Помните, когда после своего неудачного объяснения с Татьяной все заканчивается роковыми словами? «Тоска, позор, о, жалкий жребий мой». У нас с Беднягиным произошло ровно то же самое. Все, конец оперы. И мы выиграли с блеском у второй школы.
Вопрос от Сергея Косякова.
Елена Николаевна, а можете вы что-то рассказать о своих произведениях в жанре прозы?
Произведений, как и таковых, именно вот написанных, чтобы написать в жанре прозы, немного. Но было другое. Были 2000-е годы. И эти годы были для меня счастливым десятилетием сотрудничества с нашим радио. Сотрудничество, переросшее в дружбу, сложилось у меня с Еленой Фоминой. Ну, были какие-то разовые вещи. Ага, день рождения Дюма. А у меня была любопытная история, связанная с этой книжкой. Делаем, делаем. А еще мы запустили один долгоиграющий цикл. «Кругосветное путешествие». Предполагалось все, что угодно. От Антарктиды до какого-нибудь красивого уголка Воронежской области. Я отвечала в основном за дальние и особо дальние страны. Программы были короткие, и надо было подобрать хоть несколько штрихов, ну, таких ярких штрихов к портрету страны. Я хочу вам показать одну из этих программ коротеньких об Италии.
«Кругосветное путешествие».
При одном слове «Италия» сразу же возникает несколько неизбежных представлений. Прежде всего, конечно, «Глория Романорум» – «Слава Рима», и «Ренессанс» – «Италия Данте и Петрарки», «Италия Леонардо Рафаэля». Реже сейчас вспоминают «Италию героическую», «Италию Карбонарев и Гарибальдийцев». А зря. Есть еще одно представление об Италии, неизбежно возникающее. Это великая и вечная опера, великая и вечная неаполитанская песня. Ну так вот, в Италии музыка и свобода всегда были одно.
Вопрос Елене Неведровой задает Галина Иванова.
Нам хорошо известно, что вы работаете над звуковой книгой. Книга посвящена творчеству Ивана Ефремова. Вот хотелось бы поподробнее об этом узнать.
Я все произведения Ефремова прочла в глубокой молодости. Дальше жизнь длилась. А вот к произведениям Ефремова время от времени возникала потребность вернуться. И чем дальше, знаете, тем это чаще происходило. И вот когда я поняла, почему со мной и с Ефремовым происходит то, что происходит, я поняла, что при себе это держать нельзя, этим надо каким-то образом с людьми поделиться. Ну вот так и началась книга. Там биография, посмертная судьба произведения Ефремова, отношение к Ефремову. Это как бы вот начало, вводная глава. А дальше, собственно, разговор о его произведениях. Ну, я вам начало процитирую. Иван Антонович Ефремов иронически относился к символике дат и чисел. И, пожалуй, это единственный пункт, по которому хотелось бы с ним поспорить. Судите сами. Он родился в поселке Вырица, что в 50 километрах от северной столицы, 22 апреля 1907 года. То есть в один день с Лениным и один год с Королёвым. Так, над стартом этой необычной судьбы скрестились силовые линии коммунизма и космоса. Линия родословная также заслуживает внимания. Все мужчины старообрядческой семьи Ефремовых из поколения в поколение отличались могучим сложением, богатырской силой и решительным характером. Прибавив к этим наследственным качествам деловую предприимчивость, Антон Харитонович Ефремов сумел стать преуспевающим лесопромышленником. Излишне напоминать, что быт семьи купца-старовера отличался строгостью и размеренностью, но в доме были книги. И рано научившийся читать Ваня буквально проглатывал их с непостижимой скоростью. В 1917 году грянули и революционные, и семейные бури. После развода родителей и еще целого ряда нелегких жизненных перипетий Ваня Ефремов стал сыном полка, а точнее автороты 6-й армии, с которой и дошел до Перекопа. Некоторое время спустя, после разгрома Врангеля, 6-я армия была расформирована. На прощание красноармейцы сказали воспитаннику: «У школы настает пора мирных дел. Для него, Ивана, первейшим делом должна стать учеба». «Ну что, привилегированные мои вопрошатели, спросили все, что хотели. Ну, если у кого-то есть еще какие-то вопросы».
Елена Николаевна, интересно было бы узнать ваши поэтические предпочтения. Ну, любимый поэт, любимый писатель, любимый музыкант.
Любимого очень много. Ну, понимаете, ну, 19 век, Пушкин, Лермонтов, Некрасов, они все, и они все сказали. В Серебряном веке Блок, Гумилев, Есенин. Но в советской поэзии, разумеется, Твардовский, Симонов, Ольга Берхольц. И, конечно, 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 и тысячу раз Владимир Семенович. Музыка. У нас люблю прежде всего «Могучую кучку». Это Римский, это Мусоргский, это Бородин, это Балакирев. За рубежом Бетховен, Шуберт и Шопен. А из писавших оперу, конечно, Джузеппе Верди и Жорж Бизе. Художников у нас, безусловно, Суриков. И где-то за ним Левитан и Вознецов. Суриков – русская история, Левитан – русский пейзаж, Вознецов – русская былина и сказка. Объявляется 5-минутный технический перерыв. Прошу не расходиться, а остаться на чае-питье.
Ну вот теперь давайте.